Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире 14.00, и мы начинаем. Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья! Очень приятно осознавать, думать и представлять вас где-то рядом, совсем близко.
Друзья, сегодня у нас тема про родственные отношения. Но не просто про родственные отношения, а конкретно про определенных людей. Я думаю, что каждый из нас испытывал некоторые сложности, или наоборот, там наши бабушки, дедушки испытывали сложности в общении с нами. В общем, суть в том, что разница между поколениями старшего возраста и младшего возраста, она существенна, и образ жизни очень сильно изменился. Поэтому и отношения у нас сейчас достаточно забавным образом складываются или не складываются. В общем, друзья, сегодня мы будем говорить про взаимоотношения людей, пожилых людей с родственниками.
Да, поэтому пишите, звоните нам, и если в вашем арсенале есть пожилые родственники, или наоборот, вы уже считаете себя достаточно зрелым человеком, и как-то у вас не ладится с вашими родными, близкими отношения, что-то вот не строится, ну как-то вот не заладилось оно. Расскажите, что происходит, и мы вот постараемся разрешить вашу проблему и помочь вам.
Да, в прямом эфире. Так что, друзья, пишите комментарии к трансляции, подписывайтесь на нашу страницу в соцсетях «Формула семьи» и пишите комментарии с традиционным таким способом teos.fm для ваших сообщений и номер прямого эфира 8 800 333 1706. В общем, друзья, ждем все связи. А, нет, Viber и WhatsApp еще забыла вам сказать. Viber и WhatsApp плюс 7 977 850-09-96. Друзья, ждем.
Я хотел тебе вопрос прям сразу задать. Скажи мне, пожалуйста, а вот что ты испытываешь, когда к тебе подходит какой-нибудь мальчуган или девчонка такая лет 5-6, говорят: тетя Эльвира, отдайте конфетку, пожалуйста.
Ну, тетя вот, Эльвира меня никто когда, не вот, называет, нет, слава богу.
Не, ну вот представь, что тебя называют.
Тетя Эля меня называют, я в шоке.
Тетя Эля, вот это мне нравится, как на тетя Эля похоже.
Очень-очень. Я в шоке некоторым таком. Я своей племяннице, крестнице запретила меня так называть.
А чего это?
Я не тетя еще.
Как это?
Тетя, чуть попозже.
Подождите секундочку. Дорогая, уважаемая Эльвира, скажите, во сколько вы собираетесь, скольким годам вы собираетесь стать тетей?
Слушайте, ну тетя, мне кажется, уже хотя бы после 30. До 30 это все-таки еще
девушка. Я вас уверяю, что девушка в 30 лет не хочет, чтобы ее тоже называли тетей.
Нет, ну если, ну я понимаю, но надо смотреть правде в глаза. Ну согласитесь, для 24 лет тетя еще рановато, ну правда. Ну, я при всем уважении. Нет, на самом деле, я понимаю, что это неизбежно, и вот есть у меня племянница постарше, ей 10 лет. Понятно, что разница 14 лет, сложновато еще. А племянникам, которым сейчас, значит, одному у меня 6 исполнилось, второй там 3 скоро будет, или был уже, не помню. Ну, для них это нормально. Да, тетя Эля, да, я должна с этим смириться, как бы я этого не хотела.
Ну, кстати говоря, очень интересно это восприятие возраста, как человек воспринимает свой возраст. Вот, например, ему 50, 40, 20, 15 и так далее. Конечно же, когда молодым людям, подросткам там по 12, 15, 17 лет, им хочется быть быстрее взрослыми. А вот люди, которые достигают определенной зрелости, определенной взрослости, им, ну, хочется быть, конечно же, помоложе. Но вот вообще восприятие возраста, друзья, вот как вы воспринимаете свой возраст? Вот если отбросить зеркала, отбросить ваши какие-то все болячки, ваши морщинки, все отбросить, вот насколько лет вы себя чувствуете? И вот какой бы возраст вы в своей жизни зафиксировали? Вот сказали, вот я хочу всегда быть вот, ну, 25 или там 45, или может быть, а кто-то скажет, а я хочу быть 5-летним товарищем. Но мы сегодня будем говорить о том, как нашим старшим друзьям, нашим бабушкам и дедушкам, как трудно с нами общаться. И вот, кстати говоря, вот мы обычно говорим, как нам общаться с ними тяжело, потому что вот они такие растакие, ворчливые, пахучие, шуршащие, ночью не спящие, дремлющие, ноющие, болеющие. Ну, очень много эпитетов можно сюда вот в этот карман засунуть и как-то вот отдалить стариков куда-то вот далеко. Но ведь старость-то не за горами, ведь когда-то и тетя Эля, которая не хочет, чтобы ее называли тетей Элей, тоже будет такой прекрасной рыженькой старушенцей.
Спасибо большое.
Я ее даже представляю с таким, с такой шишей, с такой вот штукой на голове, вот с такой...
Платочки, да, обязательно?
Нет, ну, платочки ты не будешь ходить, это будет какая-то интересная авоська такая, такая модерновая такая, и такая будет строящая всю молодежь в Сокольническом парке бабуленцы.
Не хочу пока об этом думать, даже если это очень забавно звучит из ваших уст, все равно давайте мы не будем думать о моей старости, пока рано.
Ну, естественно, что первый момент, естественно, что нашим старикам, им очень тяжело вообще воспринимать старость. Вот первое, с чем сталкивается человек, который переходит средний возраст, вообще старость считается, ну, где-то 65 лет. Вот сначала идет зрелый возраст, вот потом старость наступает. Вот сейчас у нас пенсионные реформы, тут прибавили нам возраста, дали нам возможность поработать хорошо перед смертью. Ну, но это другая тема, друзья мои, это другая тема, поэтому, ну, вообще мне нравится наше государство, которое с оптимизмом к нам относится. Поэтому давайте не будем стареть, давайте будем молодыми, будем работать, будем юные и свежи. Первый момент — это восприятие своего возраста, да, вот, как, вот когда я начинаю понимать, что я уже бабушка и дедушка, что я уже достаточно взрослый человек. И вот этот вот момент, вот невозможно его зафиксировать. Вот нет такого момента. Вот завтра в понедельник, завтра что? Среди четверг. Завтра в четверг я буду уже...
Завтра среда.
Завтра среда, да. Деда Юра я. Завтра деда Юра. Потому что у меня появилось больше седых волос, потому что у меня протез вместо челюсти нормальный, потому что я начал прихрамывать и потому что у меня начал дергаться левый глаз. Но такого не происходит. И я думаю, вот поймите, что ведь естественно, что чем моложе люди, если это внуки, если это дети, они, ну как вам сказать, они стараются подчеркнуть, ну, вот то, что они молодые, а вы уже предки, вы уже старые, вы уже сидите около телека, смотрите первый и второй канал, и больше вам ничего не надо.
Слушайте, но это происходит даже не с людьми, которые, вот вы сказали, в возрасте 60 лет. Вспомните подростков. Родители подростков не такие уж и старые. Родители подростков, ну сколько им? Ну, 35-40 лет, наверное, вот так. Может быть, чуть помладше, может быть, чуть постарше. Это люди среднего возраста.
Но я говорю о том, что этот возраст не фиксируется. Вообще, ведь мы сейчас говорим, даже я сейчас больше говорю не о возрастном цензе, не о возрастной какой-то шкале, а я сейчас говорю о модели поведения. Ведь дело в том, что человек, он начинает вести себя как старик и как старушка в зависимости от той ситуации, в которую он попадает. Ведь есть достаточно молодые люди, достаточно, по возрасту, вот смотришь, ну сколько тебе лет, там, 45, а он как старик, он такой согбенный, он такой шуршавый, он такой ноющий или не ноющий, он прям вот старик и старик.
То есть вы хотите сказать, что старик — это не возраст, а модель поведения или даже черта характера?
Я хочу сказать да, потому что это все-таки модель поведения, какую роль, какое наследие человек транслирует на тех окружающих, которые находятся рядом с ними. Есть, я как-то смотрел «Минута славы», что ли, по-моему, и туда пришла 75-летняя бабуся, и она под группу «Металлика» танцевала какой-то там умопомрачительный танец, садилась на шпагат и так далее. Она работала воспитателем в детском саде. Там, конечно, обалдели все ведущие, все эти жюри, все судьи, которые сидели в этом президиуме. И вот она транслировала совершенно другую модель поведения. Это важно, друзья мои. И опять все начинается с того, как мы относимся сами к себе. Вот как пожилые люди относятся к сами себе. Вот насколько они критично относятся к сами себе, насколько они воспринимают сами себя и что. Вот они смотрят в зеркало, и они думают о себе. И вот что примерно рождается в голове от взрослых людей. Вот какой я? Ну, понятно, что, например, в 60 лет, ну, понятно, что уже человек уже взрослый, уже там с сединой, уже нет той гибкости, хотя гибкость — это такая вещь-то поддерживаемая, наживная. То есть человек всегда может находиться и присутствовать, да, если он будет заниматься спортом. Можно в 20 лет вообще не двигаться, а можно и в 60 лет прекрасно двигаться и владеть собой. Поэтому это модель поведения. Итак, друзья, вот если... вы, общаясь со своими детьми, со своими внуками. Вот какую модель поведения вы выбрали? Вот как вы с ними общаетесь? Вы общаетесь с позиции такого патроната? Вы общаетесь с позиции, что вот я-то жизнь пожил, и сейчас я вас уже тут всех научу? Или вы общаетесь на равных? Ведь поймите, ведь, что человек, даже если ему... Вот моему младшему сыну 6 лет. Это вообще интересное общение у меня с ним происходит, потому что вот я стараюсь... Понятно, что у меня и возраст уже достаточно великий, что у меня и опыт, и образование, и так далее. Все эти ордена и погоны, конечно же, они лежат на полках, они лежат в голове. Но так или иначе, ведь ребенок воспринимает тебя любящим отцом тогда, когда ты начинаешь с ним общаться на равных. И вот этого общения на равных очень сильно не хватает в жизни, друзья. Мы всегда выбираем какую-то ту или иную позицию, чтобы взобраться на какой-то пригорок, на какое-то достижение в нашей жизни, чтобы вот свысока посмотреть и свысока как-то вот приструнить, как-то человечка нами рожденного, поставить его в уголок и сказать: так, яйца курицу не учат. Я помню, моя мама часто это очень повторяла. А я все так долго ждал, когда же яйцо превратится в курицу. И вот как-то все...
Никогда.
И никогда оно не превращалось. Вообще, кстати говоря, если... Это опыт из деревни. Если яйцо очень долго лежит под наседкой, значит, это яйцо болтун. Значит, это просто яйцо, в котором ничего нет. Там уже все испортилось, и его надо выбрасывать. Поэтому всему свое время, друзья.
Друзья, ждем ваших комментариев. Рассказывайте про ваши истории, ваш опыт общения с родственниками, с пожилыми родственниками. Будем ждать. Но пока продолжаем дальше эфир.
Ну, естественно, для того, чтобы у вас были хорошие отношения с вашими родными, с вашими близкими. Поймите, что ведь наши дети, они хотят... мы должны вызвать у них определенное чувство. У них есть определенные ожидания от нас. И первое, какие ожидания у них есть, они хотят гордиться за... Ну, чем-то. Вот, а мой дед, он умеет вот это... А мой папа делает вот это. А моя мама печет прекрасные или жарит прекрасные чебуреки. Ум отъешь, вот понимаете? И вот интересно задаться вопросом, а что такого вот мы можем, ну что в нашей жизни, вот за нашу жизнь есть у нас такого удивительного, эксклюзивного, нашего, которое вызывает... вызывает чувство гордости. Ну, вот слово «гордость» не очень мне нравится. Чувство, ну, восхищения, да. Вот ребенок, вот он вспоминает о своих родителях, и он восхищается, что вот, а мои родители сделали вот это и вот это. Но часто бывает наоборот, друзья. Когда ребенку нечего вспомнить, когда не было никаких традиций, не было никаких побед совместных, не было никакого-то совместного участия. Просто ребенка родили, его воспитали, ему дали какой-то минимум, и все. И на этом нет никакого общения. А ведь у нас, я уж себя причисляю к этому, в эту сторону, у старшего поколения есть определенные ожидания от своих детей. Вот, а дети-то вот должны. Я знаю достаточно таких историй, когда... Отец уходил из семьи, и потом он вспоминал, что у него где-то есть дети, он подавал в суд заявление исковое о том, чтобы его найти ребенка своего великовозрастного уже, чтобы тот обеспечил ему старость. И как-то нечестно вот так вот получается. И так это радость за что-то, это гордость за что-то, возвеличивание, да, определенное, когда вот у моего предка, у моего родителя есть вот это. Вот мой, например, моя бабушка разговаривает на трех языках. На французском, английском и немецком. И может цитировать Гёте из оригинала. Вот я бы так хотел сказать. Вот я бы так хотел сказать, да. Вот, ну, у меня есть вот одна знакомая, Инна Яковлевна, учитель русского литературы, которой 85 лет, она пишет статьи в учительскую газету. Вот она моя знакомая, а мне приятно говорить вот об этой женщине, потому что эта женщина, она правда уникальная. И когда встречаешься с этой уникальной женщиной, хочется открыть рот и побольше ее послушать. Несмотря на то, что у нас разница в 35 лет, хочется послушать этого человека. Следующий момент, конечно же, возникает между старшим и молодым поколением, это соперничество. Вот иногда бывает так, что родители начинают соперничать со своими детьми, и наоборот. Вот, и если вдруг родитель, он имеет какой-то статус, он имеет определенное положение в обществе, он чего-то достиг, вот так бывает, что у его ребятенка не получается этого. И он начинает его клевать. Он начинает говорить, вот эта фраза легендарно замечательная. Я в твои годы вот делал вот набор определенных характеристик. Делал вот это и вот это. Я вот в твои годы разбирал автомат Калашникова с закрытыми глазами. Вот у нас был урок НВП, и нас в школе, нас дрессировали для того, чтобы разбирать автомат Калашникова. Или я в твои годы, вот, ну, что там делал, пахал там, или я в твои годы вот это делал, или я в твои годы вот другое что-то делал. И происходят сопернические отношения, вот кто кого на лопатки положит. Это есть, это данность, которая существует. И вам, друзья, делать выводы, вот это хорошо или плохо, это подходит для вас или не подходит. Ведь сейчас мир достаточно конкурентный, и все мы пытаемся соревноваться, и даже люди заявляют, ведь для того, чтобы был прогресс в отношениях, и прогресс вообще, прогресс в экономике, должна быть конкурентная экономика, должны быть конкурентные отношения. Вот такие конкурентные отношения бывают в семье. Когда там сыновья, сын с отцом, они пытаются развивать правильный бизнес, у кого лучше, или, не знаю, кто там отжимов больше сделает, или кто денег больше заработает.
Модератор прислал нам сообщение, пишет: «Тетя Эль, ты тут?» Да, тут я. Такие сообщения у нас есть от слушателей. Значит, Алена пишет, что подруги бабушку перевезли к ее родителям. И у бабушки адский характер, фразы типа «молитесь Богу, чтобы он меня скорее прибрал». С собой тащила к ним все самое ценное в кавычках. Нитки, пряжу, почти истлевшие коврики и прочее барахло. Как построить отношения с ней так, чтобы действительно не начать молиться о том, чтобы она скорее ушла из жизни? Как смириться с тем, что жизнь не будет прежней и что за ней нужно ухаживать, потому что она не ходит? При этом она может послать тебя далеко и надолго и постоянно жаловаться. И это в условиях безденежья и маленькой квартиры.
Ну, я сочувствую, во-первых, вам, потому что когда нет раздельной комнаты или вообще маленькой квартиры, это очень тяжело, потому что вам придется соприкасаться с человеком достаточно часто. Если тем более вы не работаете, это будет очень тяжело. Кстати говоря, пожилой человек — это одна история, а если пожилой человек еще и больной, это совершенно другая история. Это я бы так сказал, что это X, а это будет 2X. Потому что сюда накладывается еще и вот этот вот болезненный синдром. Потому что любой человек, когда он болен, например, когда он парализован, когда с ним что-то не так, и это психология больного человека. И вам бы хорошо почитать об этом вообще, как общаться с человеком, который болен, который не ходит, потому что, вам будет тяжело. Первое, с чего нужно начать, с самого себя. Потому что вы должны... Я не знаю, почему бабушку все-таки привезли к вам, почему... наверное, это какие-то семейные обстоятельства.
Она пишет, что не к подруге ее. Просто она спрашивает про подругу.
А, про подругу.
Это вся ситуация, да, вот написано, что вся ситуация — это у подруги.
Угу. Ситуация у подруги. Ну, опять, сожалею, что эта ситуация опять случилась. Но если бабушку привезли, вы должны подготовить... Первое, подготовить это помещение, чтобы бабушке было удобно, чтобы она была ближе к туалету, чтобы ее маршруты были продуманы. И опять ведь поймите, что старый человек — это человек, у которого есть уже определенные, очень четко сложившиеся привычки и устои. Это человек, который ему 70-80 лет, он любит вот это, вот это и вот это. И он привычки менять не будет. И он подстраиваться под вас не будет. Вы, конечно, можете это ожидать, вы можете можете нервничать, вы можете капризничать, вы можете ругаться, но поймите, что старого человека, которому 80 лет и у которого там болят ноги, вы уже не исправите.
А почему?
А потому что происходят изменения определенные. После 65 лет происходит, начинается изменение в головном мозге. Деменция приходит, и разные-разные штуки приходят. Характер портится, много что портится, потому что, ну, стареет. Мозг стареет, человек стареет, и он уже не может анализировать так. Он уже не, у него нет уже, рушится... правильное представление о самом себе, у него нет самокритики и так далее. Но человек разрушается постепенно. И тем более, если человек не занимался интеллектуальной работой, если его мозг не натренирован, если бабушка воспитана на доме 2 или на каких-то других таких программах, то, друзья, ну это тяжело. Поэтому ваш уровень восприятия нужно снизить как можно, вот, ну, прям на ноль его свести. Вот что бы вам бабушка ни говорила, что бы она ни делала, как бы она ни переворачивала посуду, возможно, она из-за своей такой вот вредности, она будет вам специально гадить в кровать и кидаться... с порожнениями. Разные ситуации, понимаете? Вот это будет очень тяжело. Это будет тяжело. Но поймите, вы должны приложить все усилия, чтобы не ждать от человека того, чего вы хотите от нее ждать. Потому что вот, например, вот я же... Вот такая фраза. Я к тебе как к человеку обращаюсь. Я хочу, чтобы ты вот это, вот это и вот это. Ну, вот такие фразы, они практически уже не нужны, потому что они не работают. И ваше... Вот поймите, не надо ожидать того, чего вы не можете получить.
Слушайте, легко сказать, но трудно сделать. Когда ты живешь несколько месяцев, потом полгода, потом год, потом непонятно сколько еще.
Это может быть не полгода, это может быть несколько лет.
Когда ты живешь в таких условиях, ну, твоя-то жизнь, твоя-то личность, твоя-то психика разрушается постепенно, потому что, ну, это
вот,
приятно.
Вот
неужели действительно нет никакого способа ограничить вот такое неразумное поведение
старого человека? Это нанять какого-то человека, который бы приходил, хотя бы на время менял вас. Потому что отношение чужого человека к вашему родственнику у него совершенно другое. Он эмоционально не страдает. Ему абсолютно параллельно. Пришла какая-нибудь женщина, которая там, ну, ухаживает за бабушками, которая моет, она вот... Друзья, уж простите меня за этот пример. Я вот такой не очень такой вот эстетичный, но, по крайней мере, он очень объяснит вам. Я вот помню, когда умерла моя бабушка, мне было 17 лет, и вот приехал там чел, который одевает, да, вот, ну, труп одевает, да, то, что в гроб положить. Я вот помню, как он там шир-быр-дыр-дыр, там кот стукает, так вот, ну, как я не знаю, как с куклой, как каким-то предметом общается. И мне было больно. Мне казалось, что моей бабушке больно. Понимаешь? Вроде я понимал, что она мертвая. Вроде я все это воспринимал, но этот человек, он понимает, что вот сейчас перед ним это тело абсолютно. Оно не живое. Вот с ним нужно обращаться именно так. И он не испытывал абсолютно никаких угрызений совести и эмоций. Понимаешь? И это важно. А вот мы я понимаю, я, конечно, опять там, если это маленькая квартирка, если там нет, наверное, по всей видимости, финансов. Это тяжело. Я же невозможно так вот, знаешь, вот на 100% облегчить эту ситуацию.
Смотрите, вот здесь, в этом рассказе, ну, я не вижу, чтобы вот Алена писала нам, что там бабушке что-то не в порядке с головой. С головой, видимо, все в порядке. Просто она такая вредная.
Вот смотри.
Неужели нельзя поговорить, сесть и поговорить? Бабуля, почему ты себя так ведешь?
Мне нравится, Вера, мне нравится твой оптимизм, вот не в ту сторону. Вот поймите, мои хорошие, вообще...
Это не вредно?
Вообще, кстати, нет, вот, кстати говоря, вот мы родные... Вот ты бабушка, у тебя же есть бабушка,
моей,
да?
Бабушке 91.
И она у тебя 91. Хорошая. Она хорошая у тебя?
Она хорошая, это она вот не вредная.
Тебе повезло с бабушкой. Не всем везет, как тебе. Вот, поэтому ты мягкая и пушистая, тебе повезло. Вот поймите, что когда мы живем с нашими родственниками, вот когда это бабушка, вот наше восприятие их, оно субъективное. И мы не можем фиксировать то, как вам сказать, вот, ну, это вот, вот что-то, что-то происходит с ними. Вот, 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 вот.
Мы не можем замечать изменения, которые конечно, происходят мы, с их умом?
Конечно, конечно. Это же специалист может это все видеть или сторонний человек. Я помню тещу, с которой происходило следующее. Это, и я человек сторонний, то есть, ну, я относился к теще как, ну, это вообще чужая женщина в какой-то степени для меня. Я никогда ее там мамой не называл. И я понимал, что с ней что-то происходит вот не то. И, конечно, потом, когда мы ее отвезли на МРТ, выяснилось, что у нее опухоль в мозге. Эта опухоль давит на остальные участки головного мозга, изменилось поведение, изменилось вообще все. Она, к ней стали приходить какие-то мужики непонятные, какие-то видения, и что только не началось. А ее дочери воспринимали, что как они, ну да, маме сейчас вот плохо, она что-то вот она расстраивается, она переживает, они как-то вот с сочувствием происходят. Человек начал болеть. И вот, вот к чему я говорю? Я это говорю к тому, что должна быть сторонняя помощь, вот сторонний взгляд на эту ситуацию. Вот человек посмотрел на эту ситуацию и сказал, что с вашей бабушкой вот это и вот это. И нужно делать вот так и вот так. Потому что мы изнутри, вот мы варимся в этом котелке, мы не можем понять и увидеть вообще, что на самом деле происходит. Потому что мы находимся на сцене, а не в рядах, для того, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Понимаете? И это очень важный момент. И заканчивая вот эту историю в отношении то, что происходит со стариками, ну, мы сейчас опять, мы скатились в сторону не отношения к старикам, а не как старики как нам относятся.
Ну, да-да-да, вернемся.
Ну, потому что, наверное, у нас радиослушатели пожилого возраста не так много все-таки слушают. Такое среднее поколение, у которых есть пожилые родственники. И, конечно, конечно, сторонняя помощь, да, чтобы у вас были перерывы, чтобы вы могли отдыхать, чтобы вы могли эмоционально восстанавливаться. Иначе вы станете созависимы от своей бабушки, и вы не заметите, как вы будете становиться похожими, вы будете зеркалить поведение своей бабушки, вы будете на нее похожие. Потому что ну, вот так вот мы получается, если на нас кричат, то мы в ответ тоже начинаем кричать. Если нас начинают бить, мы в ответ тоже начинаем бить. Если нас начинают бросаться, то мы тоже в ответ начинаем бросаться. Вот так уж мы устроены, друзья.
Берегите себя и своих близких. Следующее сообщение у нас есть интересное. Тоже немножечко не как пожилые относятся, да, а как все-таки к пожилым относиться. Юлия спрашивает, что делать, когда родственник вышел на пенсию и начал грустить, потому что кажется, что будто все уже позади и так далее. И Алена тоже добавляет, про грусть тоже интересно. Коллега рассказала, как папа, пилот самолета, уходил на пенсию. Его списали. И она первый раз видела, как он рыдает.
Это очень ну, тяжелые такие моменты в семье, потому что особенно это касается мужчин. Мужчины очень тяжело переживают свой уход, особенно когда их провожают на пенсию, дарят какой-то памятный подарок и потом забывают. Вот так наша система очень интересно в кавычках построена, что человек списывают на землю, и он начинает чахнуть. Надо помочь вашему отцу или вашему родственнику найти применение. Применение. Самое лучшее применение – это когда весь опыт, вообще все эти знания, которые у него есть, он будет вкладываться в кого-то. Вообще общение с другим человеком, сообщество определенное, которое, в которое может войти человек, и передавать вот это все, вот это самое лучшее. Не дайте ему замкнуться на самом себе, потому что иначе он или сопьется, или, ну, понимаете, когда человек начинает грустить, он постепенно потом впадает в депрессию, и он может уйти очень скоро. Вот такие люди, которые в апатию впадают, они очень быстро уходят. Потому что
им нужно занятие на пенсии.
Их нужно занять, и вам нужно постараться вот как-то отвлечь, развлечь, пристроить куда-то вот, летчика.
Не знаю, бывшего. Может быть, какой-нибудь кружок по авиамоделированию.
Может быть, кружок по авиамоделированию. Может быть, пойти в какие-то службы, еще что-либо. Вам нужно заняться этим вплотную. Если вы, даже не если любите, но если это ваш родной близкий человек, ну, сделайте все возможное, чтобы он не остался один, чтобы у него было какое-то применение.
Слушайте, а знаете еще что интересно, что вот когда пенсионеры выходят на пенсию сейчас, да, мир-то очень сильно изменился. Вы сами это говорили в каком-то эфире, что там, лет 200 назад, ну, то есть не особо стремительно изменялась жизнь, и, соответственно, было понятно, что делать дальше. Сейчас, когда ты перестаешь работать, то вокруг тебя цифровые технологии, мир и так далее, это все непонятно и неизведанно. Вот мне кажется, нужно пенсионеров наших встраивать в это все. Например, про этого пилота мысль просто в голову пришла. Сейчас же распространяются технологии дополненной реальности или VR. Почему бы не создать что-то или какой-то эксперимент такой массовый? То есть не кружок авиамоделирования, а, например, кружок, где все смогут почувствовать себя пилотом с помощью очков виртуальной реальности, например. Ну, что-то такое.
Я думаю, что если вы дружите с компьютером, если вы дружите с интернетом, вы можете найти всевозможные сообщества, потому что вы не один или не одна такая, которая столкнулась с такой проблемой. Существует разное сообщество, и, которое объединяет людей. Поймите, не оставляйте только одного, вашего родственника, там, вашего папу или вашего дедушку. Это не значит, что он внуками займется, это не значит, что там, вы его на дачу вывезете, он там ромашки начнет сажать. Вот то, что ему нравится, то, что он любит. И вообще, вот это ко всем обращению, друзья мои, вот кроме вашей профессиональной деятельности, которой вы занимаетесь, например, вы мосты строите или вы летчик, у вас должны быть хобби какие-то. Вот у вас должно быть что-то еще, кроме профессиональной деятельности. Потому что когда закончится профессиональная деятельность, она по-разному может закончиться. То есть вы можете заболеть, может что-то произойти, да, какой-то несчастный случай и так далее. А что у вас тогда останется? Понимаете? И вот, к сожалению, мы об этом не думаем. Мы думаем о том, как больше заработать. Мы все в карьере, мы строим эту карьеру, карьеру, карьеру. Эта карьера, работодатель забирает у нас все жизненные соки, забирает самое лучшее время, потом бац, что-то происходит, и мы все. И мы вообще дезориентированы. Мы не знаем, чего делать, мы не знаем вообще, куда-то идти. И поэтому вот эти вот костылики, да, которые состоят из хобби, из каких-то увлечений, рыбалка, там, не знаю, не могу сказать «Прощай», по-моему, фильм такой был, там, один строитель, он там лес валил, и он там вот позвоночник сломал, от него жена ушла. И вот потом приехала другая девушка, как она его поднимала, да, вот он там начал... Она договорилась с его другом-учителем и начала приводить к нему детей. Он начал преподавать уроки вот этого мастерства по дереву, там, он начал что-то с ними резать и так далее. И он потом встал на ноги, понимаете, в конце фильма. Ну, я понимаю, что это фильм, друзья мои, но поймите, мы так устроены, что нам нужно что-то творить, нам нужно что-то делать. Если мы начинаем сидеть в обнимку с телевизором, ничего хорошего из этого не получится.
Ну, друзья, вернемся к изначальной задумке нашей передачи, поговорить о том, как все-таки пожилые люди должны относиться к родственникам, а не наоборот, потому что как раз наоборот у нас было очень много эфиров, и вы можете их найти на нашей страничке в архивах. Вот, Раиса нам написала. «Обожаю внуков, стараюсь идти в ногу с ними. Поколение неповторимое, умное, интересное, мобильное. Общаюсь на равных, без глупых нравоучений. Многому учусь у них сама».
Ну, круто. Очень здорово. Вот опять, если на вашем горизонте маячит пенсия, если на вашем горизонте вы уже, ну, возраст тикает, часики уже начинают таким покрываться бархатом возрастным, то поймите, что вот вы подумайте вообще, как я буду относиться к своим родным и близким вообще? Вот какие мои ожидания от них? Что я от них хочу? Вот возьмите листочек бумаги, вот сейчас, да, сядьте. Вот, ну, сколько бы вам лет не было? 24 вам года? Или, может быть, вам 44?
Как я хочу, чтобы внуки относились ко мне? Чего я жду от своих внуков?
А вот интересно прочитать, а чего ты, Эльвира, ждешь от своих внуков?
Слушайте, ну, сложно сказать, потому что я не знаю, что будет через 30 лет.
Конечно, ты не знаешь.
Сейчас я жду одного, когда появится, я буду ждать другого.
Но мы сейчас о другом говорим. Мы сейчас не говорим о том, что этот список зауминируешь, его прибьешь золотыми гвоздями куда-то в красный угол и будешь на него смотреть и ждать этого момента X. Я не об этом говорю.
Конечно, я жду любви. Конечно, я жду приятного отношения. Нет, ну почему? Внуки же должны любить своих бабушек и дедушек.
Конечно,
конечно. То есть я жду, что они будут скучать, если мы расстаемся, что они будут радоваться встрече. Ну, я не знаю, как это объяснить. Но человеческих отношений теплых.
Я говорю о чем? Я говорю о том, навыком приучения, я говорю о том, чтобы мы начали думать об этом, да, в свои 24, вот, работать со своими ожиданиями. И чтобы наши ожидания были правильными, а не какими-то особо эксклюзивно завышенными, что наши ожидания не может никакой кибервнук воплотить в жизнь. Когда мы работаем, мы понимаем, что да, я нахожусь в реальности, я ожидаю там, в свои 70 лет, я ожидаю вот, от внука вот это, вот это, вот это. Два звонка в неделю, и это уже там, или два вайбер смски, или что-то там, или видеосообщение.
Короче, какого-то сообщения.
Да, какого-то сообщения, да. Вот. А я не знаю, через 30 лет какие будут сообщения, понимаете?
Может, мы мысли начнем читать.
Может быть, да? Мы мысли начнем читать, потому что стремительно техника вперед движется. И поэтому, понимаете, вот эта работа с вашими ожиданиями, ее нужно начинать всегда, потому что, ведь поймите, мы всегда чего-то ожидаем. Ведь мы заходим, мы в автобус заходим, в электричку, мы заходим в поликлинику, в магазин и так далее. Мы что-то ожидаем. Мы ожидаем, что вот это. И вот обратите внимание, ведь когда то, что вы даже подсознательно ожидаете, и когда вы не получаете то, что вы ожидаете, что с вами происходит? А происходит с вами...
Буря, ураган.
Вот у Эльвиры происходит буря. А с вами что-то происходит. Или вы расстраиваетесь, или вы надеваете корзину продавцу в магазине, который нахамил вам на голову. Что-то с вами происходит. А ведь это... Ладно, с продавцом корзинами говорю. А это же родные, близкие, это же ваши внуки, выпистыванные вами, да, которых вы в какой-то степени вы родили. Это, может быть, ваши дети. Поэтому, друзья мои, вот сейчас надо уже думать, да, вот о своих ожиданиях. Чего я ожидаю от этого возраста? Это первый момент. Второй момент. Чем я буду заниматься? Вот чем я буду заниматься, когда я пойду на пенсию, когда у меня будут хрустеть суставы, и когда я уже...
А может быть, нужно сделать что-то, чтобы они не хрустели потом?
Это еще лучше. Или когда вот что-то, у меня зрение там притупится, или не знаю, или когда... Я почему-то сейчас вспомнил фильм по Шукшину, по Шолохову, на Холёнок, по-моему, там дед его бьет, этого мальчика, говорит, дедушка, вот дедунь, он его дедуньей называет, вот дедунь, вот вы вот у тебя зубы, я тебя жевать не буду. Ну, вот когда вот мы что-то не сможем сделать, да, вот что, вот чем мы можем заменить? Вот сейчас мы вспоминали про летчика, вот когда вы уйдете с работы, а что вы будете делать?
У нас есть ответ. Елена нам пишет, мечтаю выйти на пенсию, буду вышивать сутками. Мы очень рады за вас.
Сутками утки будет. Моя жена, кстати говоря, я понял. Моя жена очень любит уток. Она вот вышивает уток. Кстати говоря, у моей жены, я вот бываю где-то за границей, я привожу всегда ей какие-то вот вышивалки разные. Она очень любит. Она их складирует. Говорит, я вот мне когда будет время, вот она очень любит вот сесть, чтобы ее никто не трогал, и сидеть чем-нибудь вышивать.
Так круто же, правда, когда вот у есть нее хобби есть, такое.
Да, у нее есть, вот, и она это любит, понимаете? Вот, и весь мир подождет. Вот эта тотальная Даниссима приходит в ее жизнь, как из рекламы, и она что-то вышивает. И вот когда, понимаете, вот когда у вас это есть, когда вы будете заняты этой уткой с утками, вы будете ее вышивать, она у вас будет 1,5 метра на 1,5, и вам это хватит на 3 года, и вы потом как это полотно, это вот как гобелен этот раскинете перед своим взором, и просто скажете, какая же я суперклевая молодец, и вы будете заняты, у вас меньше будет времени на болячки, на стенания, вы будете меньше обращать внимание на то, что вам никто не звонит, что вы никому не нужны, что у вас там что-то...
Вы самой себе нужны.
Да. Да, вы самой себе нужны, поэтому это очень важно. И поймите, ваши отношения с вашими родными, они будут протекать нормально, они будут протекать хорошо. Вы не будете им надоедать, не будете им тюкать по голове. Вы будете заняты.
Про ожидания тоже есть комментарий, про первую часть, да, ваши мысли от Ирины. Терпение и забота о близких пожилых людях — это большой труд и испытание для близких людей на прочность, на искренность и верность. Большинство пожилых людей сами страдают от собственного бессилия, и нас самих ожидает то, как мы относимся к старшему поколению. Наше поведение наблюдают наши дети.
Ну, естественно, что наше поведение наблюдают дети. Это, конечно, это передается из поколения в поколение. Юнг об этом говорил, и что вот это вот коллективное бессознательное, да, оно передается, и оно даже на генетическом уровне передается, и потом наши дети также к нам будут относиться. Но, понимаете, ведь важно, как вы к своим детям относитесь, да. Ну, допустим, у вас вот... У моих детей, у бабушки, дедушки, у них нет, они ушли даже, вот, ну, они их практически не помнят, вот не на кого особо смотреть. Но вот какие отношения мы строим между своими детьми? Вот это строительство отношений или это пичкание программ? Я вот недавно Черниговская прочитала небольшую статейку, она как раз вот говорила про образование школьное и так далее, что там приводился пример, что там вся семья работает на мальчика, который учится в лицее, то есть там дедушка выполняет домашние задания по трудам, бабушка там почему-то еще, папа по математике, мама там по русскому и так далее. В общем, вся семья работает на ребенка. Там нет отношений, понимаете, там совершенно все другое.
Поймите, у нас так, знаете, сколько семей?
Конечно, поймите, ведь самое главное, какая взаимосвязь, какие отношения будут с вашим чадом. Если они будут, то они сохранятся. И поймите, что ребенок, вот как бы он не хотел вырваться на волю, вот так иначе молодому человеку хочется вот испытать, почувствовать этот мир. Но если у него теплый, уютный дом, а теплый, уютный дом — это теплые, уютные родичи. Это не теплое, уютное кресло, поймите. Это теплое, уютное отношение. Потому что не важно, какое кресло, не важен какой диван, не важно, какой кафель в ванной комнате, важно, какой это теплый дом. А ведь теплота дома зависит от человека, который присутствует в этом доме. Вот иногда приходишь, такой вычищенный, вылизанный, такой холеный дом, там, такой весь красивый и так далее, и такая базарная женщина.
С тобой я так вас даже не поняла, да, что вы сказали. Базарная женщина?
Выходит, с тобой так вот поговорил, и тебе хочется быстрее ноги в руки и бежать из этого дома, потому что холод в этом доме. Понимаете? И вот это обращение к каждому из нас, друзья мои, потому что каждый из нас придет вот в этот возраст, когда у нас будет младшее поколение, когда мы будем иметь отношение к этому младшему поколению. И хотелось бы, чтобы у нас все же было хорошо.
А есть вообще шанс, смотрите, если у тебя пока нет младшего вот этого поколения, ну, например, даже детей нет, или дети там выросли, внуков пока нет, и вот ты весь такой, как базарная женщина, как вы сказали, да, или холодный, такой неприступный, со своими нравами, со своими принципами, есть шанс, что внуки человека изменят, и он станет мягким, добрым, пушистым, ласковым?
Ну, маловероятно. Дело в том, что я себя переживаю за мотив, потому что если нет отношений с детьми,
то, скорее всего, и с внуками их не будет.
Да, нет, с внуками, может быть, в том случае, внука будут баловать, как правило, и показывать родителям, своим детям, какая я хорошая, какая я молодец, какая... Вот соперничество будет, о чем я говорил немного выше. И вот это вот будет война. Я вот, например, знаю одну семью, где родители... где бабушка с дедушкой... они не были согласны с выбором вот своего сына, там, наверное, невестки, там, вот они родили ребенка, его профессии и так далее. И они, что они делали? Они настраивали внучку против своих же родителей, и у них был тайный замысел, чтобы отобрать эту внучку и самим воспитать. Представляешь? Вот даже вот так. И поэтому здесь, если нет отношения вот с людьми, нет отношений с самими близкими, то говорить о том, что внуки придут и сделают все камильфо, не приходится абсолютно.
Друзья, работать над собой нужно как можно раньше. По словам Юрия, да, как можно раньше.
Надо же научиться жить самим собой. Это же так здорово, жить самим собой. Это вот, это же... Ведь самое приятное сообщество, вот как бы мы ни говорили, сейчас не говорю вот о каких-то, ну, таких вот изворотах. Ведь самое приятное сообщество — это быть самим собой, вот в этом гармонии, вот в этих вот приятном отношении. Если тебе с самим собой хорошо... Если ты от себя не бежишь, если ты вот как-то вот не изводишь себя, вот с самооценкой там не борешься, если ты не коришь там, то с тобой будет другим тоже хорошо. А если вы даже не знаете, кто такой сам я, это как это быть с самим собой, это мне прям как-то очень страшно. Я недавно консультировал одну женщину, молодую, ей где-то 27 лет, 28, и она мне говорит, что «а у меня вообще нет подруг». Она замужем, у нее там ребенок есть, муж есть, вроде неплохая семья. Она говорит, я вообще одинока, мужа я не люблю, у меня нет никаких подруг, и вообще я вот тут пытаюсь, у меня ничего не получается. Я слушаю ее, я задумался на секунду, думаю, вот так интересно, человек вот прожил практически три десятка лет, а он не нажил себе вообще, в него никого нет. Вот ты представляешь? Никого. И она даже о ребенке как-то не вспомнила, потому что и вот когда вот я слушаю ее повествование, ее рассказ, я понимаю, что ее отношение к ребенку, ребенок ей мешает. Ребенка ей мешает в карьере, ребенка ей мешает... Вот, она любит, конечно, ребенка как мать. Она не то, что прям какая-то вот ехидна абсолютная, которая бы сдушивает своего собственного ребенка, вот выкинула. Нет. Она как бы такая, ну, похожа на среднестатистическую мамашку, которая вот... Ну, она так устала от этой жизни, она так устала от себя, она так устала от мужа, она устала от этого ребенка, которого хочется куда-то пристроить, в какой-то сад вот отдать, чтобы он там вот копошился, чтобы не было свободной. Она от всего устала, и у нее никого нет. А потому что, наверное, кто-то люди появляются, вот когда вот человек приходит, вот, ну, представляешь, у тебя есть подруга, вот она приходит к тебе и начинает, вот, я не знаю, там, две бочки проблем каких-то на тебя выливать. Вот раз тебя облили, два тебя облили, три тебя облили, на четвертый раз ну, не пойдешь, потому что это же невозможно постоянно пребывать с человеком в его проблемах, потому что там другого ничего нет. Это грустно, друзья мои. И вот такой вот, вот этому человеку 28 лет, потом ему 30, потом эта девочка подрастет, и я осмелюсь сказать, что отношения с мамой будут не очень. Ну, не очень они будут, потому что мама не в мире сама с собой. Маме плохо. А если маме плохо, то это напряжение будет передаваться и с дочерью. И естественно, что вот ты сегодня говорил про эту коварную старуху, которая будет там клюкой стучать.
Она вредная.
Есть шанс у этой, ну, красивой, в принципе, женщины, такая статная, такая, в принципе, образованная и так далее, вот превратиться в эту согбенную старушенцию, которая будет... тюкать по макушке и по голове.
Я всегда думала, как что же происходит в жизни людей, что вот они становятся такими, да? Ну, то есть даже, например, про бабушек у подъезда, которые там сидят, всех называют наркоманами и так далее, да. Вот. Я все время думала, это люди от чего такие? От того, что у них жизнь тяжелая, от того, что у них характер такой. То есть всегда ли они такими были? Вот вы сейчас замечательную картину рассказали, как был прекрасный цветочек, который... со временем становится...
Это как в фильме в одном.
Тухлым кактусом,
это,
да.
Я не помню, фильм там... Муж называет свою, в общем, жену, по-моему, поросеночком. Потом что-то он так задумался, говорит, поросеночек рос, 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 рос. Ну да, цветочек рос, рос. И потом завял. Естественно, конечно же, друзья, конечно, есть там, может быть, несчастливое детство еще. Ну а кто у нас прямо из такого тотально счастливого детства? Все мы какие-то немножко где-то покоцанные, все мы немножко потертые жизнью.
Чуть-чуть кривоватые.
Но опять, ну вот у нас есть жизнь. У нас есть время, которое нам отведено. У кого-то столько, у кого-то столько. И вот нам, ну, дали нам это время. И нам надо работать с этим временем, а не пинать на кого-то. Потому что можно всю жизнь ссылаться на родителей, которые там или пили, или что-то там вот нехорошо жили, или какую-то поступку совершили против вас. Ну, дальше-то что? Но жизнь-то продолжается. Она не то, что продолжается, она заканчивается. Она имеет тенденцию уходить из-под ног. А не хотелось бы, чтобы ваша жизнь просто ушла из-под ног, и чтобы вы остаток времени провели вот согбенно, сокрушенно, язвительно, томительно.
Есть еще у нас парочка сообщений. Вот по поводу вашей истории, которая там отобрать дочь. Анастасия нам пишет. Да, у меня знакомая так сделала. Настучала в опеку на свою дочь, то есть бабушка, да, на дочь свою. Детей забрали. В итоге дочь в депрессии на шее у мамы уже больше 5 лет. Дети в детском доме, в исправительных колониях. А бабушка лазит по помойкам и на паперти стоит, чтобы прокормить свою дочь.
Ну,
вопрос,
вот,
зачем все это
вот
было?
Вот представляете... Как если что-то как будто в память далеко завожу. Помню, был такой журнал «Крокодил», и вот такая была там картинка юморесная. В результате утром рано ни Ивана, ни дивана. Это вот против курения там была картинка. Вот в результате утром рано ничего. Вот, к сожалению, когда гордыня, когда зависть, когда соперничество движет родителям, он может даже по отношению к своим самым близким людям сделать непоправимые ошибки. Вот как эту ситуацию поправить? Да, вот, это я даже сейчас вот затрудняюсь и сказать, как эту ситуацию можно поправить.
Последнее сообщение на сегодня от Валентины. Мне кажется, что пожилые люди нужны сейчас как помощники по дому и материально. А так им особо они особо не интересны уже, они живут почти все в другом измерении, не как жили мы, и это не то, что было для нас, бабушки и дедушки.
Ну, у нас эфир заканчивается. Я хочу сказать, что старики бывают разные. Я встречал разных стариков. И хотелось бы, чтобы вы вот были теми стариками, которые очень интересны, и к которым приходит молодежь для того, чтобы послушать. Мудрости. Ведь поймите, что есть интеллектуальное знание, а есть мудрость. А мудрость, она идет из прожитого, из глубокого анализа того, что человек прожил и понял, что вот это делать нельзя, а это можно. И вот эти вот золотые слиточки-то, вот золотые какие-то россыпи он собрал, и он понимает вообще, из чего складывается жизнь. И он не то, что он морализаторствует, не то, что он как-то вот пропиливает мозг молодому поколению, нет, он делится той мудростью, теми переживаниями, которые есть у него. И хотелось бы, друзья мои, чтобы вот когда мы состаримся, мы были именно такими стариками, с которыми приятно и хорошо жить.
Друзья, «Формула семьи» подошла к концу. Услышимся завтра в 14:00, как и каждый будний день. Ну что, желаю вам работать над собой с самого раннего возраста, чтобы быть теми самыми стариками, о которых сказал Юрий. Все, всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.